Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Отец, мы верим. Мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности и великие возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Святым мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, прости нам всякое наше невежество в отношении того, что мы уже имеем Духом Твоим Святым. Мы каемся во имя Иисуса в том, что мы препятствовали Твоим наставлениям и просьбам Духом Твоим Святым. Мы каемся в том, что мы ставили сопротивление и препятствия для действия силы Божией в нашей жизни. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины Своей настав каждого из нас на истину Твою. Иисус, мы верим, что Ты сделался для нас премудростью и разумением. Иисус, мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом отпустить измученных на свободу, а душевно слепым дать прозрение. Поэтому мы обращаемся к Тебе, Иисус, и с верой принимаем, что прямо сейчас Ты будешь служить каждому из нас лично, силою Твоего Святого Духа. И мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении. И мы верим, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за служение Твоего Святого Духа на этом месте. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу. Мы принимаем действие Духа истины. И благодарны Тебе, Иисус, за то, что мы будем научены Господом. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, уровень первый. Кто себе записывает? Уровень первый. Урок по счету 15. Сегодняшний урок называется «Мудрость Божья». Вообще, конечно, дать представление о мудрости Божьей за один урок – это нереально, это невозможно. Знаете, у меня сейчас есть огромное побуждение, я работаю над ним, потому я озвучиваю, чтобы еще раз и еще раз получить подтверждение от Духа Святого, открыть такое направление изучения, как мудрость Божья. Удивительно, все больше я замечаю, насколько по незнанию мудрости Божьей страдают именно верующие. Ладно, неверующие страдают, это их наследие. Но когда страдают те, кто искуплены, те, кому даны обетования, это уже настораживает. Поэтому сейчас есть у меня такое побуждение, я уже начал работать с материалами, чтобы действительно раскрыть для народа Божьего, что такое мудрость Божья, какая цель, как ее принять, как в ней ходить. И много материала, который я сейчас работаю, для того, чтобы раскрыть, что такое мудрость и поменять к ней отношения. Потому что Иисус начал свое земное служение. С чего? Преуспевая в премудрости Божьей. Если Иисус начал с этого, то почему нам нужно начинать с чего-то другого? Мы рождены свыше. Все, теперь нужно смотреть на то, чего начал Он. А в книге притчи написано: главное – мудрость. Мы говорим о спасенных, мы говорим о рожденных, Мы говорим о исполненных Духом, что для них, после того, как они исполнились Духом, наполнились Божьим присутствием, стали нас, для них теперь главное – мудрость. И сегодня мы, конечно, совершим небольшое знакомство, познакомимся с какими-то качествами мудрости Божьей. Всякий раз, говоря о мудрости Божьей, нельзя забывать, что бездна премудрости Божьей. Мы не можем с ней познакомиться за одну встречу. У нас еще будет целая вечность знакомства с мудростью Божией. Бездна премудрости Божией. Вы знаете, всякий раз, говоря слово «бездна», я хочу внести немножко поправочку, потому что слово «бездна» у нас сложило такое представление. Погружение от света в тьму. То есть, чем глубже, тем темнее. На самом деле, погружение в мудрость – это погружение от тьмы в свет. Чем глубже, тем светлей. О, брат Олег, меня радует, что светлей. Поймите, когда светлей, вы начинаете больше видеть. Но то, что вы видите на этой земле, как раз не обещает, что оно вас обрадует. Как сказал Соломон, что при множестве мудрости, множество печали. Вы знаете, пока если вы заходите в комнату, где свет выключен, а перед этим в ней был 3 часа ваш ребенок, свет выключен, вы заходите в комнату, все нормально. Но когда вы начинаете включать регулятор света и придавать, то вы начинаете первое, чье имя поднимается у вас в устах, имя вашего ребенка. Когда моя жена заходит домой, она ничего не говорит, она говорит только «Аня!» Потому что то, что она видит, другое имя у нее не вызывает. Потому что когда мой ребенок идет, он походу оставляет все, что у нее в руках. Вот. Так что ее пути известны по квартире, и несложно догадаться, где она сегодня была. Но она растет, она учится. Я просто говорю, чтобы вы понимали, чем ярче свет, тем больше вы начинаете видеть. А чем больше вы начинаете видеть, это не значит, что в этом мире это вас обрадует. Вы не должны расстраиваться, конечно, потому что в мудрости не только есть яркий свет, чтобы видеть, но есть и все необходимое, чтобы решать те проблемы, которые вы видите. Хорошо, поэтому я буду знакомить лишь с некоторыми качествами мудрости Божией, чтобы у вас в целом сложилось представление, что это такое, и вообще как бы немножко познакомиться, знаете, немножко заинтриговать вас, больше с ней познакомиться. А вы, по возможности, если Бог будет побуждать, молитесь, чтобы такой класс был. Потому что я уже над материалом этого класса начинаю потихонечку работать. Хорошо, и, конечно, прежде чем мы начнем с вами знакомиться с мудростью Божией, прежде чем мы начнем с ней знакомиться, вначале давайте познакомим все-таки с тем, что было началом формирования не самой мудрости Божьей, она не начала быть, а с началом формирования того, что находится в ней. И познакомимся с тем также, что является началом принятия от нее для человека. То есть мы сегодня познакомимся с тем, что стало началом того, что было сформировано в ней, и познакомимся с тем, что является началом для принятия от нее для человека. Это в первой части нашего урока. Итак, начнем. Конечно, начало – это страх Господень. Поэтому сейчас я хочу познакомить вас вначале со страхом Господним, прежде чем мы перейдем к мудрости. Писание говорит, что страх Господен был прежде, чем Бог в своей мудрости начал планировать все видимое и невидимое. Написано в притче 1 глава 7 стих. Начало мудрости. Давайте я здесь остановлюсь. Знаете, когда я изучал тему страх Господен, естественно, что я сразу работал с разными источниками. Интернет один из этих источников. И первое, что я заметил, Почему сразу заметил? Потому что на это обратил Дух Божий мое внимание. Что везде определение страха Господня дается с позиции, что это что-то, связанное только с человеком. То есть для человека. Страх Господень для человека. Человек должен его испытывать. И все для человека, для человека, для человека. Хотя удивительно, но там написано, что он Господень. Но ударение делается именно только для человека. Посмотрите, вы можете сами изучить, потому что я изучил много источников, определений самых разнообразных. Мне было интересно увидеть, что по этому поводу думают самые разнообразные как деноминации, так и люди даже неверующие. И удивительно, что все в принципе в одной позиции, что это что-то для человека. Хотя написано «Господин». Братья, почему это они не заметили? А я вам объясню, потому что здесь тоже я немножко затрагиваю этот момент. Итак, начало мудрости или начало планирования всего в мудрости есть страх Господень. Исходя из этого, становится понятно, что все, что было спланировано Богом в Его мудрости, было спланировано, исходя из того, что было ее началом. Страх Господень. Давайте еще раз, это очень важно. Все, что Бог спланировал, чтобы вам было ближе, ладно. Все, что Бог спланировал для вашей жизни. Все, что Бог приготовил для вашей жизни, в своей мудрости, началом планирования вашей жизни. Ваше это тоже слово, оно немножко в мозгах где-то теряется. Все, что Бог планировал для твоей жизни, в начале планирования твоей жизни и всего, что в твоей жизни в начале был страх Господень. О, брат, мне интересно, а что это значит? На чем основана моя жизнь? Что в начале моей жизни? Что является фундаментом моей жизни? На чем моя жизнь должна строиться? Я вас сейчас познакомлю. Хорошо. Почему верующим так сложно воспринимать все, что связано с страхом Господним? Потому что в христианских кругах изучение страха Господня всегда происходит отдельно от мудрости Божией. Вот это основная причина. Всегда говорят о мудрости Божией отдельно от страха Господня. А о страхе Господня говорят отдельно от мудрости Божией. Хотя сама мудрость Божия в книге притчи ни в коем случае не разделяет эти две неразделимые дисциплины. Они не разделены. Отделите дух человека от его тела. И это уже не человек. Человек тогда человек, когда он во плоти. Так и страх Господень. Когда изучается правильно, когда он не отделяется от того, началом чего он является. Отделите, и все, вы пойдете в совсем другую сторону. Вы будете рассматривать совсем по-другому его. Я изучил этот тоже вопрос. И в этом именно произошла проблема. Хотя Писание говорит, давайте я прочитаю вам. Притча 2 глава с 1 по 5 стих. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как его как сокровище, то уразумеешь страх Господень». Смотрите, если ты обратишься к мудрости и будешь искать мудрость, то уразумеешь страх Господень. А уже притча 15.33 говорит так. Страх Господень научает мудрости. В свое время я не изучал страх Господень. Я изучал мудрость. Я люблю Божью мудрость. Поэтому я весь окунулся в Божью мудрость. Я притчи Соломона слушал и днем, и ночью. Везде. А потом в какой-то период времени я смотрю, что меня что-то уклоняет от мудрости Божией и постоянно заставляет меня, буквально вынуждает меня изучать тему «Страх Господень». Я послушался и стал изучать тему «Страх Господень». А когда я стал изучать тему «Страх Господень», я понял мудрость. Мудрость приводит к страху Господню, а страх Господень научает мудрости. Разделите, и вы пойдете не в ту сторону. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это такие важные вещи. Поэтому, обращаясь к мудрости Божией, вы все равно придете к страху Господню. А когда вы придете к страху Господню, то страх Господень научит вас мудрости Божией. Брат Олег, а может сразу начать с мудрости страха Господня? Конечно. Он же начало мудрости. Итак, мудрость Божья помогает правильно понять страх Господень. А страх Господень помогает правильно понять мудрость Божию. Или то, что Бог спланировал в ней. Итак, что такое страх Господень, который был прежде или в начале всего, что спланировал Бог в своей мудрости. Давайте познакомимся еще с этим. И прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте прочитаем из Писания в первую очередь, чей он. Читаю. Притча, 2 глава, 5 стих. Страх Господен. Значит, он не человеческий, не ангельский, а Господен. То есть, никакое ангельское существо, в том числе, кстати, и человек, никакого отношения к этому проявлению не имеет. Это очень важно в первую очередь отметить. Это что-то Господнее. Это что-то в первую очередь связано с Ним, с Его Духом. Также очень важно отметить, что страх Господень, о котором мы сейчас говорим, это что-то Господнее, которое ничего общего с тем страхом, который принес на землю сатана, не имеет. Тот страх, который принес на землю сатана, заметьте, что он сделал с Адамом, когда Адам наполнился этим страхом? Он убоялся Бога. Помните, то, что исходит от Бога, не вынуждает нас его бояться. Так не бывает. Тот страх, который принес на землю сатана, отличается от того страха, о котором говорит Писание, страх Господень. Страх, который принес на землю сатана, он разрушает, он отводит от Бога. Он убийственный, он порабощает, он угнетает и уничтожает. И никакого отношения к страху Господню, о котором мы сейчас говорим, он не имеет. Следовательно, значение словосочетания «страх Господень» в Писании нельзя рассматривать через привычное понимание ветхого человека или страх, который получил человек на земле от сатаны. В основном, встречая слово «страх» в Писании, в вашем уме автоматически, слышите, срабатывает понимание того страха, о котором вы узнали и познакомились до покаяния. Автоматически. Автоматически. Вы даже того не желаете. Автоматически. Поэтому, читая дальше и встречая слово «страх Господень», вы автоматически подвержены стандарту того мышления, которое у вас уже было сформировано прежде. И это вносит очень сильные искажения в правильное понимание того, о чем там действительно говорится. Поэтому мы с вами познакомимся с тем, как оно действительно, чем оно действительно является. Страх Господень, ничего общего со страхом, который появился на земле в результате грехопадения, ничего общего с этим страхом не имеет. Это что-то Господне. И то, что используется слово «страх», то, поверьте, оно имеет совсем другое значение. Вы знаете, что в сочетании со словом «Господень» слово «страх» имеет совсем другое значение. Вообще в Библии много таких слов. В Писании написано, что Иисус родился. Сын Божий вообще может родиться? Он есть. Он пришел. Он воплотился. Так же самое, как и мудрость Божия говорит, я родилась. Подожди, а что, у Бога не было до этого мудрости? Потому есть многие слова в Писании, которые, если вы будете читать буквально, не понимая контекст или глубину, то вы буквально будете и понимать. Вот почему родились много доктрин, которые говорят о том, что Иисус не может быть Сын Божий. Он же родился. Он является одним из сынов, просто он пророк. Да, он важная личность. Но он не может быть Сыном Божьим. Он же родился. Почему? Потому что они буквально воспринимают то, что говорит это слово, а не то, что говорят пророческие слова. Которых, в свете которых и нужно читать это слово. Слово «страх Господень» нужно читать в свете Бога. В свете того, что значит Бог и Его позиции. А Бог есть любовь. Значит, этот страх нужно рассматривать в свете слов «любовь». Вот тогда будет правильно. Хорошо. Поэтому я просто делаю акцент. А теперь читаем определение слова «страх Господень». У нас тема «мудрость Божия». Но я хочу вас познакомить. Потому что то, что находится в мудрости Божией, основано на страхе Господнем. Страх Господень – фундамент. То, на чем Бог стал, начал строить содержимое своей мудрости. То, на чем основана твоя жизнь. Во всяком случае, то, на чем она должна строиться. том, вообще на том, на чем ее реально построить. Итак, читаю Божье определение страха Господня в книге Притчи. Притча, 8 глава, 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло. Вообще удивительное слово «ненавидеть зло». Заметьте, там не написано «страх Господень – это». Там написано «страх Господень – ненавидеть». То есть слово «действие», слово «отношение». Это очень важно. Потому что страх Господень – это что-то действие, это какое-то отношение, это какая-то позиция. Это не переживание, слышите? Ой, просто страх берет. Это не это. Это какое-то отношение, это какая-то позиция. Ненавидеть зло. И начинается гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста я ненавижу. То есть в этих словах мудрости Божьей просматривается не сколько состояние духа и души Господа, сколько его позиция или решение, которое было принято Богом до того, как он начал что-либо планировать в своей мудрости. То есть прежде чем Бог начал что-либо планировать из твоей жизни, он вначале занял позицию. Позицию. Зло ненавижу. Слышите? Зло ненавижу. Исходя из этого, мы можем сказать, страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Ненавидеть зло. Это очень важно. Я вам объясню, просто вам нужно это изучать. Это то, на чем ваша жизнь реально построить. Реально построить. Страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Итак, из прочитанного стиха мы видим определение. Видно, что страх – это не страх Господень – это не то, что должно быть урожденного свыше. Слушайте меня внимательно, потому что, возможно, вы слышали это всегда по-другому. Страх Господень – это не то, что должно быть урожденного свыше по отношению к Богу. Это то, что должно быть урожденного свыше по отношению к козлу. Дай Бог, чтобы в этом месте так просто. Так просто. Еще раз повторю. Страх Господень – это не то, что должно быть урожденного свыше по отношению к Богу. Страх Господень – это то, что должно быть урожденного свыше по отношению к козлу. Если вы будете бояться Бога, вы не сможете его любить. Потому что Писание говорит, что страхи есть мучения, боящийся несовершен в любви. Поэтому вы не можете любить того, кого вы боитесь. Но если вы будете его любить, вы будете его почитать и благоговеть перед ним. Потому слово «благоговеть» иногда трактуют как страх Господень. Но это совсем другое. Просто перепутали, потому что мудрость Божию отделили. Хорошо. Итак, страх Господень – это позиция Бога по отношению к любой форме зла. Прежде чем Иисус вошел в свое земное служение, Писание говорит в книге Исаия 11 глава, в пророческом таком слове, 1 глава 3, с 1 по 3 стих, Исаия 11 глава, с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Или будет ненавидеть зло. А теперь слушайте. На основании того, что он будет ненавидеть зло, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей решать дела. То есть он займет правильную позицию. Он ненавидит зло. А если ненавидит, то не будет его принимать ни в какой форме. Значит, судить будет праведно. Он будет принимать решения, основываясь на позиции Бога. Основываясь на его отношении ко злу. Страх Господень – это необходимое первичное базовое состояние духа и души человека для дальнейшего пребывания во всем, что спланировал Бог в своей мудрости. То есть прежде чем я смогу войти в то, что Бог приготовил для меня, я должен занять позицию. Зло ненавижу. Это должно быть мое решение. Зло ненавижу. Гордость, высокомерие, коварные уста ненавижу. Брат, и что, если я так сделаю и скажу? Теперь надо к этому стремиться. Это то, что станет началом твоего погружения в спланированную для тебя мудрость Божию. Итак, мы видим, что Бог до начала планирования в своей мудрости всего, как видимого, так и невидимого, занял позицию. Зло ненавижу. И это стало началом мудрости. Первым, с чего Бог начал. Другими словами, когда Бог принял решение «зло ненавижу», это стало определяющим для того, чем будет наполнена мудрость Божья. Или что она будет планировать и в соответствии с чем она будет планировать. А теперь ответьте мне. Если начало планирования Богом всего для твоей жизни было ненависть Бога к злу, ненавижу зло, может ли быть в том, что Бог спланировал для тебя зло хоть в каком-то его проявлении? Смотрите, вы уже молодцы, вы уже такую глубину поняли. Вы теперь очень много поняли. А если там зла нет, то нужно ли с ним соглашаться, принимать и терпеть его? Нет. Имею ли я право сказать, что это зло от Бога? Нет. Нет. Хотя много очень доктрин основано на том, что как раз оно тоже от Бога. Хорошо. Они просто не поняли страха Господня. Двигаемся дальше. Итак, начало мудрости – ненависть к злу. Или страх Господень. И после того, как Бог принял решение, занял позицию «зло ненавижу», мудрость Божья начала планировать содержимое. Потому слово «я родилась» буквально говорит, после того, как Бог занял позицию «зло ненавижу», я начала планировать. Буквально Бог поставил задачу. Все, что ты будешь планировать, в этом не должно быть зла. То есть я просто вам как бы представление даю. Я родилась, когда не существовали бездны, говорит мудрость Божия. Когда не было источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы. То есть прежде чем Бог в своей мудрости начал что-либо планировать, Он определил для своей мудрости, что ей необходимо было учесть планирование как видимого, так и невидимого. Такую позицию Бог занял в начале планирования всего, и в такой позиции Он пребывает сейчас. Эта позиция Бога есть страх Господень. Страх Господень – это то, на чем основано и стоит все спланированное Богом в Его мудрости. Писание говорит, Псалом 18, 10 стих, «Страх Господень чист и пребывает вовек». Итак, мудрость Божья говорит человеку, что невозможно познать спланированное Богом ее содержимое, продолжая соглашаться и жить в том, что противоположно ей, то есть тому, что ложь или зло. Начало жизни в том, что Бог приготовил для человека в своей мудрости, является страх Господень или ненависть ко всему, что несет в себе зло. Надо занять эту позицию. Теперь, имея определение страха Господня и понимая, что было в начале мудрости, я хочу прочитать некоторые избирательно стихи из книги «Притчи» в отношении страха Господня. Притчи, 10 глава, 27 стих. Страх Господня или позиция по отношению к козлу прибавляет дней, летажи нечестивых сократятся. Притчи 14:27. Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Вы знаете, в вашу жизнь никогда не придет то, что вы ненавидите. Если вы то, что вы ненавидите, вы действительно ненавидите. Притчи 15.33. Страх Господен научает мудрости. Притча 16.6. Страх Господен отводит от зла. Не приводит к злу или не допускает зло, а отводит от зла. И прочитаю притчи 19.23. Страх Господен ведет к жизни, и кто имеет его, или кто занял позицию «зло ненавижу», всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Хорошая позиция. Мне очень нравится этот стих. Там написано «зло не постигнет его». Слышите? Брат Олег, если меня не постигнет зло, как же я научусь? Лучше учись не на зле. Мой тебе совет. Учись в мудрости Божьей. Хорошо. Я немножко познакомил вас с тем, что было в начале. Я немножко познакомил вас с тем, что является основанием для вашей жизни. То, на чем ваша жизнь должна строиться. То, с чего начнется строиться ваша жизнь. Вообще должна начать. Начало мудрости, ненависть к злу. Возненавидьте зло. В спланированном Богом нет зла. Поэтому говорить о том, что Бог использует зло, является противоречием тому, что написано о страхе Господне. Исайя 5 глава 20 стих, закрепим и перейдем к мудрости Божией. Исайя 5 глава 20 стих говорит так. Горе тем, которые называют зло добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе у тем, или у тех проблемы. Хорошо, а теперь переходим непосредственно к мудрости Божией. Слава Богу, я вас немножко познакомил с тем, что в основании. Ну, брат Олег, теперь и так понятно, что все содержимое мудрости Божией не имеет в себе зла. Аминь. Все содержимое мудрости Божией не имеет в себе зла. Это уже хорошо. И в книге Якова написано, что мудрость, сходящая свыше, какая? Полна добрых плодов. Это уже хорошо. То есть я вас знакомлю. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я обращусь к мудрости Божией, то все, что находится в мудрости Божией, в этом для меня нет зла. 100%. 100%. Поэтому я хочу теперь немножко познакомить вас уже непосредственно с мудростью. С некоторыми практическими вопросами, связанными с ней. Поэтому будьте сейчас особенно внимательны. Особенно внимательны. Хорошо. И я хочу начать с известного вам человека. В данном случае в Писаниях Ветхого Завета этот человек назван Соломон. Почему я начал с него? Почему я не начал с кого-то еще? Удивительный момент есть в жизни Соломона. Знаете, в основном сами верующие попались на такую серьезную удочку, в которой нет веры. Сами верующие во многом считают, что для того, чтобы стать мудрым, нужно проводить много времени в мудрости Божьей. Вы знаете, Соломон является один из представителей того, который опроверг это в своей жизни. Скажите, когда Соломон стал мудрый? После того, как Бог сказал, я даю тебе сердце мудрое, или после того, как он 40 лет пребывал в мудрости? Скажите, когда он стал мудрым? Сразу. Слышите? Сразу. Как только Бог сказал, я даю тебе сердце мудрое, он тут же стал мудрым. Вы знаете, о чем это говорит вам? Что вам нужно принять верой, что у вас есть вся необходимая мудрость, чтобы ходить в мудрости Божьей. А верующий думает, что мудрость приходит с годами, с верой она приходит. И не с тетей верой, а с верой от Слова Божьего. Потому Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрека. Когда дает? А ну скажите мне. Сразу. И спустя 40 лет. Ой, как эта теория вообще просто захватила верующих. Брат Олег, чтобы быть мудрым, надо столько времени просидеть в погребе. И сединой покрыться. Это все теории. Потому что, изучая мудрость, я с ней познакомился в некоторых вопросах. И я усвоил, что мудрость – это то, в чем надо ходить верой. Потому что, поверьте, бездна премудрости. Если вы на все будете полагаться во времени, то я могу сказать, что вы не успеете познать и чуть-чуть. Потому что все равно мы скоро уходим. Дату не скажу. Хорошо. Итак, мудрость Божия – это не то, что человек приобретает, только читая и размышляя, пытаясь что-то понять, а с годами становится мудрее. Годы важны. Да, я согласен, что за годы человек в каких-то вопросах становится более понимающим. Но мудрость Божья – это в первую очередь дух. Дух премудрости. Это дух. Это я хочу сделать вам ударение. Это дух. От Бога исходит мудрость. От Духа исходит мудрость. Потому мудрость Божья – это дух. Мудрость – это одна из сторон Духа Божьего, явленного в духовном и физическом порядке и последовательности для всего, что есть и что будет. То, что мы читаем, мудрость – это явление мудрости, записанное. То, что вы видите – это явление мудрости в естественном физическом мире. Это все явления мудрости. Потому это все мудрость и ее явление. Но в целом источник этого всего – дух мудрости. Если вам нужен дух мудрости, то чтобы вы ходили в нем, вам нужна вера. Просто тетя Вера вам не надо. Вам нужна вера. У меня просто есть знакомая сестра Вера, иногда общаюсь с ней. Я говорю, вам нужно дружить с ней. Я говорю, с Верой. И показываю на нее. Хорошо. Итак, дух доступный человеку в двух состояниях. Дух мудрости. Я сейчас вам покажу, в каких состояниях он доступен. Первый. Духом премудрости Божьей через просьбу в молитве, как написано. Если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, да еще все просто и без упреков. То есть первое состояние, в котором вам доступен дух мудрости, это вера через записанное Слово Божье. Есть? Зафиксировали? Несложно? Несложно. Второе. Через записанное в Писании Слово мудрости Божией, как носитель Духа премудрости Божией. В Писании написано притча 1 глава, 1-2 стих. Притча Соломона, сына Давида, царя Израильского, чтобы познать мудрость. И мудрость говорит, обратись ко мне, и я помажу тебя. То есть первое, это верой вы принимаете дух премудрости и откровения. Второе, посредством слова, записанного в Писании, вы также принимаете помазание, которое пребывает на слове мудрости Божией. Вот такие два момента. Почему так? Почему это в данном случае я вижу два состояния? В первом и втором состоянии не меняется суть и содержание духа мудрости Божией. Состояние – это форма, которая доступна человеку в разных ситуациях. Например, кто-то не умеет читать. У него еще пока нет времени на чтение Писания. Но он слушает и принимает дух премудрости через слушание. Кто-то читает и принимает действие духа через записанное слово. Поэтому дух принимается и верой, и через чтение. Прибудьте в Слове Моем. Итак, мудрость Божия – это не то, что надо понять. Я делаю на это ударение. Запишите. Вот то, что я вам сейчас говорю, запишите. Это очень важный тезис. Мудрость Божья – это не то, что надо понять. Это то, чем человеку нужно наполнять свой ум. Наполнять свой ум. Вы скажете, брат Олег, зачем? Чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее вокруг и записанное. Это очень важный тезис. По причине непонимания вот того, что я вам только что сказал, многие верующие читают Библию абсолютно по-другому. Вы так думаете, что все одинаково ее читают? Я могу сказать, ее все читают по-разному. Как мы можем читать по-разному? Вы всегда читаете все в свете содержимого своего ума. А коль содержимое ума у всех разное, то читают все ее по-разному. Я просто сейчас как бы не время вам проводить эксперименты, чтобы я вам это показал. А это очень сложно показать. Так как здесь есть представители разных деноминаций, мне это очень несложно продемонстрировать. Но я сейчас это делать не буду. Хорошо. Итак, еще раз повторю. Мудрость Божия – это не то, что надо понять. Это то, чем нужно человеку наполнять свой ум, чтобы сделаться способным правильно понимать происходящее вокруг и записанное в Писании. Следовательно, запишите следующий тезис. Мудрость Божья для человека, я сейчас говорю для человека, это наполнитель для его ума. Мудрость Божья для человека, это наполнитель его ума. Наполнитель, понимаете? Верующие сидят и пытаются понять мудрость Божью, а такой цели у нее нет. Вы пытаетесь понять мудрость Божью в свете мудрости земной, душевной, бесовской. Вы понимаете, что это сам по себе конфликт? Это вообще, это вы выключили свет и пытаетесь прочитать, что написано в книжке. Брат Олег, я не могу понять, почему, когда я читаю, я засыпаю. Так свет же выключен. Так что же мне делать? Включить свет. Я верю, что вы понимаете. Вы сейчас глубже будете понимать эти все вещи. Это так несложно на самом деле. Хорошо. Итак, мудрость Божья для человека – это наполнитель для его ума. Человеку на основании Божьих обетований необходимо принять верой от Бога дух мудрости Божьей. И через Писание вложить записанную в нем мудрость Божью в свой ум. И это сделает человека способным видеть и знать и правильно понимать все происходящее, как вокруг, так и в Писании. Только посредством мудрости Божьей. Может, мудрость Божья, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для души человека. Мудрость Божья, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для души человека. Вам хочется видеть все вокруг его глазами. И это реально. Вы всегда смотрите чьими-то глазами. Брат Олег, вот я смотрю и не могу ничего понять. Это глаза мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что это тьма. Смотришь, а не видишь. Слышишь, но не слушаешь. Или слушаешь, а не слышишь. Почему? Потому что содержимое ума – тьма. Но когда ты наполняешь свой ум мудростью Божью, ты смотришь и видишь, слушаешь и слышишь. Это только мудрость Божья. Хорошо. Еще раз повторю. Мудрость Божья, вложенная в ум человека, становится Божьими глазами для души человека. Это называется так. В свете мудрости Божьей. Я часто использую этот термин. Почему? Потому что я это практикую. Обновление ума практикую. И уже очень давно. Хорошо. Следующее, что я хочу вам сказать о мудрости Божьей. На основании притчи 8 глава, 22 стих. Прочитаю с 22 где-то по 25 стих. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. Запишите себе в скобочках слово «прежде». От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Это уже второй раз мудрость Божия упоминает слово «прежде». Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Смотрите, мудрость Божия использует 4 раза слово «прежде». Прежде, делая ударение на то, что Бог делал, Он делал прежде создания мира. Слышите? Я просто хочу, чтобы вы понимали, что все, что спланировано Богом в Его мудрости, приготовлено им еще прежде создания мира. А теперь ответьте ко мне на такой вопрос. Всякий раз, обращаясь к мудрости, вы будете узнавать что-то новое или то, что было всегда прежде? О, это очень важная мудрость. Потому что очень часто мы Богу говорим: «Господь, я хочу, чтобы было так». Она говорит: «Не переживай, сынок, у меня уже все приготовлено. Тебе лучше узнать, что я приготовил, чем то, что ты приготовил». Мы приходим в молитвенную комнату и рассказываем Богу, что для нас лучше. А он говорит: «Дорогой мой, я знаю, в чем ты имеешь нужду. Прежде, прежде, заметьте, прошение вашего». Мы сами планируем свою жизнь, а он уже ее спланировал. Мы пытаемся: «Господь, благослови», а он уже благословил. Может, лучше узнать, что он благословил, да не пытаться что-то там смастерить. Потому что она уже приготовлена прежде. Когда ты пришел на эту землю, ты пришел исполнить то, что было спланировано прежде. И он сказал: «Покажу тебе путь, по которому должно тебе идти». Это, знаете, как поезд на рельсы поставить. Но у поезда может быть свой план. У поезда свой план, да? Смешно звучит. Вот так поезда и пытаются ездить там, где рельс нету. Вы начинаете это понимать, потому что это настолько важные вещи. Знаете, когда верующие приходят к Богу: «О, Господь, дай мне мудрости в отношении того, что происходит у меня на работе. Вот на этой работе. Дай мне, Господь, мудрости». Тишина. Взял пост. 2 дня поститься. «О, Господь, дай мне мудрости, что происходит у меня на этой работе». Тишина. «Брат Олег, помолитесь мы. Может, вы мне что скажете?» «Да, он мне скажет». «А ты о чем молишься?» «О этой работе». «А в его плане нет этой работы». «По поводу этой работы он тебе ничего не скажет, потому что ее нет. Напрасно трудится строящий дом, если его не запланировал Бог». «А он трудится? О, Господь, благослови сегодняшний день стройки». И строит. «О, Господь, благослови. Напрасно бодрствует страж, если города не охраняет Бог. Напрасно вы поздно просиживаете, рано ложитесь». Почему напрасно? Потому что все, что, ради чего вы это делаете, в Божьем плане нет. Брат, а что же делать? Сделать то, с чего начал нам известный Саул, он же Павел. Что поверишь, Господи, делать? Хороший вариант, хорошая молитва, да? Немногословная и глубокая. Я вам ничего сложного не говорю, потому что когда вы придете к Господу: «Господь, дай мудрости», Он не сообщит вам то, что вы хотите. Он сообщит то, что Он благословил. Потому что мы так часто пытаемся манипулировать Богом. «О, Господи, благослови вот этот план, и вот этот план, и этот не забудь благословить». Но вы спросите у Него, какие у Него планы. Ну, в моих планах, Его планов пока... «Господь, в следующем году». В следующем году я тебе обязательно включу в свои планы. Твои планы в свои планы. Хорошо, я не буду сильно долго на этом задерживаться. Я просто вкратце знакомлю вас, что такое мудрость Божия для вас. Что в ней находится. И насколько это важно для вас. Поэтому всякий раз, обращаясь к ней, она не будет приводить вашу жизнь в эксперимент. Она, наоборот, как раз выводит с экспериментом. Если вы позволите мудрости Божией направлять вас в молитвенной комнате, если вы позволите мудрости Божией направлять ваши уста, вы знаете, что в конце дня вы будете постоянно говорить то же, что и Бог сказал в конце дня. А что Он сказал? «Весьма хорошо. Мне нравится этот день. Господь, спасибо тебе за этот день». Потому что иногда верующий выжимает себя: «Этот день сотворил Господь. Для радости. Всему радуйтесь». Ну вот так. И всему радуются. Только оскал такой. «Для радости моей и веселья». Хорошо. А действительно, если вы будете позволять мудрости Божией направлять ваши уста в молитве, направлять ваши уста все в течение дня, потому что время молчать, время говорить, всему свое время, то вы в конце дня... еще бодрым в силе скажете: «О, Господь, я вообще не устал сегодня. Я так бодрый. Слава Богу за этот благословенный день. Но спать я все равно пойду. Хорошо. Я просто делюсь с вами, потому что это настолько просто все, что иногда даже сложно донести такие простые вещи. Потому у меня есть огромное желание целый класс на эту тему сделать. Потому что я хочу, чтобы вы знали все тонкости мудрости Божией и закончили со всеми экспериментами. Потому что все, чего нет в мудрости Божией, названо в Писании одним словом ложь. А ложь всегда погружает человека в суету, знакомую нам. Хорошо, итак, обращаясь к мудрости Божией, нужно всегда, какое помнить слово? Прежде. Всегда, когда вы обращаетесь к мудрости Божией, помните прежде. Потому что мудрость Божия ничего нового вам не сообщит. Она сообщит вам то, что она приготовила прежде. Давайте я вас еще кое-что познакомлю. Мне нравится вот эта сторона. В то время, когда Бог планировал в своей мудрости, ничего не было, кроме Бога Триединого. А Бог есть истина. Значит, когда Бог все планировал в своей мудрости, все кругом было Бог, все кругом было истина. Отсюда несложно догадаться, что все, что спланировал Бог во время, прежде создания мира, когда никого ничего не было, кроме истины, все было истина и все было Бог, все, что Бог спланировал в это время, еще прежде создания мира, названо каким одним словом? Истина. И все, чего Бог не планировал в это время, еще прежде создания мира, в Писании названо другим словом. Ложь. Мудрость Божья всегда сообщает только истину. Она не сообщает того, чего мне нет. А то, что мне есть, есть истина и ничего, кроме истины. Это очень важно усвоить. Поэтому время прежде создания мира можно сравнить с временем планирования и утверждения Богом того, что в Писании названо истиной. Истинных знаний о всем видимом и невидимом. Истинных ценностей для всех видимых и невидимых творений. Истинного поведения для всех видимых и невидимых творений. Истинных правил, методов, законов для всего видимого и невидимого. Истинного содержания всего видимого и невидимого. Истинных целей для всех каждого видимого и невидимого творения. Истины для всего во всех сферах жизни. Определение слова «истины» или «истина» находится в книге Экклесиаста, где Экклесиаст говорит: «Познал я, что все, что делает Бог, а все, что делает Бог, Он спланировал прежде в своей мудрости, а все, что в Его мудрости, названо словом «истина», познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, к тому нечего прибавить и от того нечего убавить». Можно сказать так, истина – это то, что пребывает вовек, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. К тому, что Бог спланировал для вас, в Писании Божий план для вас и Божий путь для вас является истинным путем. Или путем, к которому нечего прибавить, от которого нечего убавить, будет пребывать вовек. Читаем. «Не премудрость ли взывает?» Притча 8 глава с 1 по 8 стих. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важно. И изречение уст моих – правда, ибо истину произнесет язык мой». Мудрость говорит, мой язык произнесет истину. Мудрость Божья сообщает человеку только ее содержимое. А ее содержимое – истина. Ее содержимое – это то, что пребывает вовек, то, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Вы хотите, чтобы ваша жизнь была совершенна? А совершенство предполагает то, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Вы хотите, чтобы ваша жизнь была совершенна? Да, хотите мудрости Божией. Мудрость Божия всегда будет вести вас в том, к чему нечего прибавить, от чего нечего убавить. Закончится жизнь экспериментов. Суета уйдет. Суета убирается мудростью. Усвойте это раз и навсегда. Суета не убирается поиском. Буду-ка я искать пути. Какие пути ты будешь искать? Все уже пути приготовлены. Обратись к мудрости. И мудрость выведет тебя на путь, по которому тебе идти. А выйдя на путь, по которому тебе идти, суета отвалится сама по себе. По-другому вы не выйдете. Суета убирается мудростью, потому что суета есть плод глупости. А глупость убирается мудростью. Только по-другому никак. Это тоже хорошая тема. Вот я буду говорить об этой теме в классе «Мудрость Божия», если Бог позволит этот класс начать. Или скажет. Хорошо. Итак, все, что спланировал Бог в своей мудрости, все, что приготовил Бог в своей мудрости прежде создания мира, есть истина. Такая, как она была и есть. Псалом 110, 7 стих говорит так. «Дела рук его – истина». Истина состоит из спланированного и утвержденного Богом в его мудрости прежде создания мира. Хорошо? Хорошо. Вот почему Иисус говорил, истинно говорю вам, или то, что я говорю вам, к этому нечего прибавить, от этого нечего убавить. То, что я говорю вам, Бог приготовил в своей мудрости еще прежде создания мира. То, что я говорю вам, вы не сможете изменить. Оно пребывает вечно. То, что говорю вам, вы сможете только принять и жить в этом. Если вы в этом жить не будете, то вы будете устранены вместе с ложью. Много сказал, но это так оно и есть. Опять-таки, помните, это так просто. Почему это просто? Потому что когда вы становитесь на страх Господень и погружаетесь в мудрость, то вы сотворены жить так. Вы знаете, никакая рыба не скажет, мне так тяжело в воде. Мне так тяжело в воде. Когда вы погрузитесь в мудрость Божию, вы действительно будете дышать, а не подыхивать. Потому что это ваша среда. Вы сотворены для мудрости Божьей. Это свет. А пока вы ходите не во свете, вам тяжело. Вы испытываете тяжесть. Потому вы ждете, когда закончится день. День начинается новый. Вы опять ждете, что он закончится. А когда вы войдете в мудрость Божию, вы вообще даже на часы будете смотреть только для того, чтобы не опаздывать и быть в благословении. Хорошо. Итак, все, что спланировалось Богом, все, что было приготовлено Богом прежде создания мира, есть истина или неизменно и постоянно и пребывает вовек. И все это находится в мудрости Божьей. Все находится в мудрости Божьей. Говоря о мудрости Божьей, я говорю об истине. Говоря об истине, я говорю о мудрости Божьей. Истина и мудрость Божия неразделимы, потому что Бог есть истина, а Его мудрость есть истина. Они неразделимы сами по себе. Другое дело, я просто расставил, чтобы мы видели, чтобы мы взирали и понимали, почему в Писании иногда используется слово «мудрость Божия», а в другом контексте используется слово «истина». Так оно становится более понятно. Хорошо. И в завершении нашего сегодняшнего урока я хочу прочитать некоторые стихи из Писания, которые связаны уже непосредственно с нами, как с новозаветными. Хорошо, какой стих я хочу прочитать? Сейчас я вам найду его. Потому что у меня много стихов. Знаете, по ходу я сразу определяюсь. Ага, вот. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 по 7 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Или рожденными свыше, приготовленными для мудрости Божьей. Но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, а проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог. Бог предназначил свою мудрость. Я не хочу сказать всю. Но есть мудрость. Содержимое в его мудрости есть то, что Бог предназначил. Читаю. Для славы нашей. Предназначил Бог прежде веков для славы нашей. Бог дал нам свою мудрость, чтобы мы ходили в Его славе. Слышите? Вы хотите ходить в Его славе, вам придется начать с Его мудрости.
потому что Его мудрость сделает вас способным ходить в Его славе,
ходить в Его помазании, ходить в Его присутствии,
не делать ошибок. Потому что Писание написано, что маленькая глупость уважаемого человека разрушает всю его мудрость. Вот почему на сегодняшний день имя Господа хулится. Потому что тем, кому много отдается, совершают глупости. А как только они совершаются глупости, перечеркивается вся их мудрость. Верующие должны научиться ходить в мудрости, чтобы не делать глупости. А чтобы ходить в мудрости, ей надо наполнять свой ум. Они думают, что она там появится за годами, с опытом.
С опытом происходят очень серьезные вещи. Вы знаете, с опытом некоторые грубеют.
Грубеют.
Не добреют, а грубеют. Хорошо. Я прочитаю еще один стих из притчи, 3 глава, 17 стих. «Пути ее, пути мудрости, приятные, и все стези ее мирные». Хороший стих. Я всегда его держу перед собой. Я знаю, что тот путь, по которому поведет меня мудрость Божия, путь ее приятный для меня и мирный.
А знаешь, что слово «мирный» означает в этом контексте? Целостный. Там нет ничего сломленного.
И меня тоже ломать не будут. Мир мой даю вам. Я вам рассказал о мудрости. Я познакомил вас немножко с некоторыми качествами мудрости. Конечно, много еще чего мне хотелось бы рассказать. Но я думаю, что вы обратитесь к книге притчи, помолитесь и попросите, чтобы Дух Божий научил вас мудрости. Но чтобы ходить в мудрости, вам придется возненавидеть зло. Вам придется принять это решение, ненавидеть зло. Я знаю, что мы научены жить во зле. Я знаю, что мы научены пользоваться злом. Зло стало для нас определенным инструментом, посредством которого мы достигаем что-то. Но нам придется научиться теперь все это применять в мудрости Божией. А от зла отказаться. Это нелегко, но слава Богу, что с вами пребывает Дух Господень, и Он вам в этом плане поможет. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за мудрость. Иисус, мы благодарны Тебе, Ты сделался для нас премудростью и разумением. Иисус, мы верим, что Тобой и в Тебе мы уже обогатились мудростью Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Во имя Твое мы приняли мудрость Божью. Во имя Твое мы пребываем в мудрости Божьей. И во имя Твое нам доступно все, что есть в мудрости Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твое небесное служение. Мы благодарны Тебе за то, что нам доступно несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы благодарны Тебе за эту сверхъестественную жизнь в мудрости Божьей. И мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас пользоваться тем, что у нас есть, не ограничивая Тебя, Твое служение и способности и возможности Твоего Духа. Мы каемся во всяком ограничении и просим Тебя, направляй и веди, чтобы Твое небесное служение совершалось во всей полноте без всякого недостатка. А мы прямо сейчас, Иисус, соединяемся с Твоим небесным служением. Мы верим, что Ты помазанный и поставленный Богом обеспечитель. Поэтому мы соединяемся с Твоим обеспечением посредством своей веры и семени, которые Бог дает для сеяния и дает обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим стократному урожаю подняться и прийти в житницы и кладовые сеющего семя во имя Иисуса. Сатана, мы связываем тебя и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая сеющему семя во имя Иисуса. И мы высвобождаем этот урожай, да приходит он от всех краев земли, да приносят его ангелы во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за помазание. Спасибо тебе за помазание. Мы благодарны тебе за Дух Господень. Мы благодарны тебе за твое небесное обеспечение. Мы благодарны тебе за то, что получили свой урожай благословений, спасенного семени во имя Иисуса. Да будем мы благословение для всех народов, да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твое помазание и за силу, которая действовала прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь.